Итак, когда мы говорим о православии, вторая истина – это истина, может быть, выражена одним словом – Христос. Я сказал, что поэтому вся атеистическая борьба, которая началась во Франции, она сразу же началась против кого? Против Христа. И знаете, до чего додумались? Скажу вам, о Христе сохранилось очень много исторических свидетельств, помимо Евангелия. Очень много. Совершенно светские историки случайно, не специально, случайно пишут. Труды этих историков, пожалуйста, в Академии наук, пожалуйста, в нашей библиотеке. Это знаменитые историки Тацит, это Светоний, это Плиний-младший. Я говорю только о римских историках. Они там пишут прям черным по белому, сообщают. Причем некоторые их сообщения прямо перекликаются, совпадают с тем, что можем прочитать в Деяниях апостолов или даже в самом Евангелии. Вот как. Я к чему говорю это? И вот эти озлобленные против Христа сатанисты начали говорить: «Христос – это миф, никакого Христа не было». Можете себе представить? И это потрясающее невежество, просто я говорю с научной точки зрения, какой-то маразм по науке, пошел, как, знаете, как грязная волна, пошел по всем странам Европы, и у нас в Советском Союзе с революцией 1917 года эта теория была единственно научной. Пока, наконец, вы знаете, уже где-то в 50-е годы, слышите, уже стыдно стало до того, что начали говорить: ну, может быть, это и не совсем так. Начали вспоминать о Тацитах и Плиниях младших и так далее. Стали все-таки что-то такое пересматривать. Вот до какого маразма можно дойти в этой озлобленности против Христа. Ибо скажу вам так, есть и Христа нет, христианства нет. Все. Вот если Будды нет, это не важно. Потому что Буддой может стать кто угодно. Даже если Мухаммедова, допустим, доказательств не было, а сказали, что это другой какой-то, ну, пожалуйста, это не столь важно. Почему? Потому что они только проповедовали истину. У нас же Христос – это не просто проповедник истины. Нет. Самое главное, когда мы говорим «Христос», это Спаситель. Он совершил дело, которое никто не мог. Ни человек, ни ангел, ни пророк, ни учитель, ни аскет мог совершить только Бога-человек Христос. Повторяю еще, Бога-человек. Потому что человек это не мог этого сделать. Вот поэтому, если только, понимали эти дьяволы, если только удастся убедить людей, что, оказывается, Христа не было, все, ура, христианства нет. Ну, не подумайте, что это было в конце там, 18 века или у нас, когда потом началось. Все. Сейчас есть другие способы полной, я бы сказал, дискредитации Христа и борьбы с ним. Придумывают фальшивые истории, сочиняют всякие безобразные фильмы, лишь бы только опорочить. Я помню, прилетаю в Иерусалим, и мне дают там книжечку, брошюрку на русском языке, которая, оказывается, опубликована специально для всех тех, особенно евреев, потому что много евреев туда же переезжают, всех тех, чтобы их отвратить от Христа. И вы знаете, такие отвратительные вещи, я одну страницу прочитал, Уже я говорю, это гадость какая-то. Прям сатана, дьявольская злоба изливается. Все, на Христа, на Богоматерь, на всех христиан. Боже мой, откуда ж такая ненависть? Зачем? Для чего? Если Христа нет, христианства нет. Вот главный принцип, по которому идет вся эта волна разложения человечества. Действительно, Христос и Антихрист – два полюса. Если Христос призывает к чистоте, к совести, если Христос говорит о первичности для человека, духовных ценностей, то все то, что концентрируется в понятии Антихриста, означает ничто иное, как исключительно вот эти материальные блага, комфорт, свобода страстей, безраздельная свобода страстей. И вы сейчас можете убеждаться, посмотрите, откуда, с какой стати, почему вдруг в столь многих наших средствах массовой информации, особенно если мы возьмем интернет, возьмем, если наше телевидение, радио, газеты, журналы, рекламу, сколько там пакостного, Боже мой, сколько отвратительного, сколько безобразного, сколько разлагающего душу. И более всего, знаете, что удивляет? Люди смотрят, многие возмущаются, но никто не думает над самым простым вопросом. А может ли порядочный человек, просто порядочный, я не говорю о христианстве, нет-нет, просто нравственно здоровый человек может ли создавать такие фильмы, создавать такие картины и картинки, писать такие вещи? Просто нравственно здоровый человек. Нет, это невозможно себе представить. Как это создать такой фильм? Такие вещи публиковать, искать, выискивать? Не может. Да, не может. И как же тогда это происходит? Откуда же это? Никак не могут понять. Это действительно смотрим и не видим. Что не видим? Только сатанизм культовый, слышите, не в переносном смысле, а культовый, вот о которых вы же слышите, как там черные мессы и так далее. Только люди, поклонники действительно сатаны, сознательные, только они, приобретя власть, могут создавать такие вещи и кормить всех людей. Кормить, ешьте эту гадость. И кормят. То, что можно увидеть у нас, это только началось с перестройки. До перестройки этого не было. На Западе это уже давным-давно. И только вот сейчас с перестройкой оттуда хлынула эта волна к нам. Все, границы нет идеологической. И этот сатанизм спокойно расходится всюду. Почему приходится об этом говорить? Потому что только христианство ставит заслон этой грязи. Христианство, Христос – вот ненавистная фигура, которая еще не давала и пока еще не дает восторжествовать этому сатанизму во всем мире. Вот эти вот моменты Сейчас нам особенно важно знать. Почему сейчас особенно? Наверное, все понимаете. Понимаете, конечно, что происходит с миром человеческим. Все мы видим. И надо понимать, откуда это идет. Это не просто так. Это никакие не случайности. Таких случайностей не бывает. Идет сознательная борьба. Идет борьба с церковью как таковой, с православием в первую очередь. Почему православием в первую очередь? Хочу вам сказать, учтите, западное христианство, католическое, протестантское, уже фактически потеряли Христа давным-давно. Фёдор Михайлович Достоевский уже в свое время писал, да они уже совсем в Бога не верят, только еще боятся признаться в этом. Это же кладбище уже, он продолжает. Кладбище драгоценное, там сколько это было, действительно. Но это только кладбище. Действительно. Если вы будете, когда вы будете учиться, и я надеюсь, что все-таки вам расскажут о том, что произошло с западным христианством, какое искажение произошло там всего и вероучения, и вопросов нравственной и духовной жизни. Сейчас с этим папой Франческо, как его называют итальянцы, дело пошло гораздо активнее. Еще Бенедикт перед ним, который был такой немец, ортодокс, католик, настоящий католик. А это тут нет, тут мы видим другое. Это иезуит уже вот так вот. Да. Умывает ножки перед телекамерами на весь мир. Подумайте только, на весь мир. То умывает ноги беженцам. То отмечает день рождения с какими-то там, с кем-то такое, с опять нищими. Да. То идет к малолетним преступникам. Все это перед телекамерами всего мира. Вы помните Евангелие? Гневные слова Христа. «Горе вам, лицемеры, фарисеи! Вы гробы окрашенные!» Вы слышите? «Внутри которых мерзость». Гробы окрашены, все на показ. Все на показ. Посмотрите, какой я святой. Христос говорит, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Святые, говорит, та добродетель, которая становится известной всем, она уже перестает быть добродетелью. А здесь специально все средства массовой информации по всему миру. Папа умывает ноги и целует. Да чего же я хорош? Слышите, да чего хорош? О! Вот, может быть, он еще, может быть, ждет, что его живьем, может, канонизируют. А вообще, пап всех канонизирует, но после смерти. А вот живьем еще пока не было. Может быть. На то он и иезуит. Чтобы всех, да, переплюнуть предыдущих. Кстати, это явление необычное. А вы знаете, кто такой иезуит? Не знаю, сейчас я вам расскажу, вы все узнаете. Встречается иезуит и доминиканец, кажется. Ну, другой орден там, другого ордена. Здесь и так, и тот, и другой монахи. Иезуит веселенький, доминиканец грустный, чуть не плачет. Иезуит спрашивает доминиканца. Ну, что ты такой, что у тебя? Да, что... Я к духовнику пошел и говорю, можно во время молитвы покурить? Он говорит, ты что? Какой злой дух только тебе подсказал такие вещи? Не сметь, мой сын, совершать такого преступления. Иезуит слушает, похихикивает и говорит, ты дурак же ты. Что, а ты как? А я иначе сказал. Отче, когда я курю, можно ли мне молиться? Да, сын мой, молись, чтобы избавиться от этой бесовской привычки. Правда, Жень? Хорошо. Кстати, это рассказывают они сами, вы не подумайте, что это кто-то со стороны. Нет, нет, это сами рассказывают вот такие вещи, чтобы показать, мы не фунт изюма. Вот так. Так что я просто хочу сказать вам, что, к сожалению, уже христианство вот в том нормальном состоянии, которое мы еще называем православием, там уже нет. Там уже фактически нет исповеди. Все уже. А знаете как? Очень легко. Во время совершения мессы читаются же там покаянные, поются же псалмы. Ну, псалмы поются же, эти стишки покаянные. Вот и все, что еще нужно. Исповедь исчезла. А пост? Если вы хотите причаститься, то вам достаточно одного часа поста перед причастием. Слышите? Ну как?
Хорошо.
Еще бы! Еще бы! Я говорю, я сижу, меня толкают там. Профессор, да, вот сейчас идем на мессу, да. Я говорю, что вы на мессу идете? Причащаться, что ли, будете? Да, конечно. Я говорю, да сжечь вас надо. Нет, нет, папа разрешил. Один час поста. Пока мы полчаса идем до собора, до храма, полчаса пройдет месса, и все в порядке. И можно причащаться. Само причастие во что превратили? Во-первых, что это такое пост? Но я понимаю, для коровы, которая является жвачным животным, для нее просто невозможно часа потерпеть. Ей надо жевать все время. Но человека превратить в такую скотину, что назвать постом час не поесть, а сидим-то в ресторане же, вы понимаете? Едим, пьем, все. В ресторане. Час не поесть – это пост. Какое уродство, какая насмешка над человеком. Сказать – это пост. Это во всем, друзья мои, во всем это. Там полностью уже христианство, уже, да ведь оно фактически нет. Есть люди, конечно, вы, кстати, не смешиваете. Одно дело, когда приходится говорить об учении, другое дело совсем, когда мы говорим о людях. Люди там такие же, как и наши. Такие же. Мы еще подчас переплюнем тамошних. Такие же. А вот вера-то какая? Какое убеждение-то? Если у нас хоть немножко еще в нашем учении сохраняется мысль о том, о необходимости понуждения себя, борьбы с собой, там уже этого нет. Там все это вычеркнуто даже совсем. Если православие говорит о том, что блаженны нищие духом, кажется, скажете, это Евангелие, это всем. Да, всем. Вы даже представить себе не можете. Основное понимание, которое вкладывается на Западе в эту фразу, блаженны нищие, нищие, а не нищие духом. Есть тексты, в которых действительно, вы знаете, рукописи очень много найдено, и фрагментов много. И есть те, в которых просто стоит блаженны нищие. Все ура! Но, правда, какое ура? Ура очень, очень оригинальное. Что вот те нищие, блаженны, ну и блаженствуйте. Я-то не хочу быть нищим, конечно. Самое большее, но, может быть, подам чего-нибудь им. Православие говорит, блаженны нищие духом. Что это значит? нет, наверное, более важного, более серьезного, более необходимого в нашей духовной жизни, чем увидеть себя, увидеть, что я, оказывается, сев за стол, не могу не объесться. Выйдя на улицу, не сверкать глазами во все стороны. Не находясь здесь, уши не растопыривать во все то же самое. Не могу что-то делает, не осудить, опять не могу. Не мечтать, что вы говорите, даже не могу. А что ж ты можешь, голубчик? А в церкви постоять, помечтать? Ой, какой ты святой! Зашел в церковь, оказался уже в Австралии или на Соломоновых островах. Это ты в церкви, да? И тебе не совестно? Ты разве в церкви? Что можем? Что мы можем? Молитва? Отче наш, иже. И дальше где? В каких джунглях? Ни одной молитвы прочитать не можем. Где же мы с Богом? Когда же? Вот, говорит, о чем православие. Занимайся не мечтами о том, что ты православный христианин, а посмотри, что действительно ты доброго можешь сделать. Подал грош кому-нибудь, что ты, и уже... Господи, я подал копейку, давай мне лимон. Уже нос к потолку прилип. Какой я добродетельный. Ни одного доброго дела не можем сделать, чтобы без тщеславия, без лицемерия, без расчета, всюду. Вот чем наполнены православие, говорит человек. Увидь себя таким, какой ты есть, а не создавай себе иллюзий, что ты будто бы, ты, оказывается, ничего не можешь. Ни одной заповеди ты исполнить не можешь, ни одной. Все или делом нарушаешь, или словом, или мыслью. Все нарушаешь. Все. И с какой стороны тебя не тронь только, у тебя фонтаны полетят. Вот самое важное, что человеку-то и требуется увидеть себя, какой я есть на самом деле. И когда вот так он посмотрит на себя, то скажет, действительно, я нищий настоящий. Ничего нет у меня. Даже кажется, то добро, которое, как кажется, я делаю, и оно отравлено все. Отравлено, в первую очередь, самомнением, тщеславием. Уж не говорю о прочих вещах. Даже то кажется добро. Утренние правила. Что, помолился? Ну-ну-ну-ну. Ты молился или что? Нет, я прочитал. Правильно, молодец. Хоть здесь не врешь. Вычитал. Попугая научили говорить, и он читает. И здесь та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А молится кто? А молится кто? Кто угодно, только не я. И это называется христианин. Молиться не умеем даже. Вместо того, чтобы молиться, вычитываем. Так вот. Вот о чем, на что обращает внимание православие-то. Человек, посмотри-ка на себя, посмотри-ка в себя. И тот человек, который, если он действительно искренне верующий, если действительно он хочет быть христианином, если он действительно принял решение жить по-христиански, а было бы интересно бы посмотреть, да. Если бы честно так провести вопрос, ну, чтобы честно каждый ответил, Принял ли ты решение жить твердое, твердое решение жить только по-христиански? Принял ли? Вообще ты думал когда-нибудь о принятии такого решения? Думаю, что не знаю. Много бы людей, многие бы из христиан православных ответили бы «да». Да. Но если я говорю честно, на самом деле я боюсь решение это принять. Почему? Ну, тогда мне будет не совсем уютно жить. Так вот, человек верующий, который принимает такое решение, а это очень важно, ну, хотя бы ладно уж, ну, не совсем решение, ну, по крайней мере, намерение такое принять, он тут же убедится, насколько он способен, то есть не способен, оказывается, быть христианином по жизни. Языком, формой, да. А мой внутренний мир наполнен всякой пакостью, и я в нем живу. Как Аскарида. Вот чем наполнен мой мир. Недаром Макарий Великий, которого называли земным богом, за его необыкновенную любовь к согрешающим, молился. Утреннюю молитву, я надеюсь, все вы ее ну, вспомните сейчас, когда я буду ее читать. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Этот земной Бог молится о чем? «Боже, очисти, во-первых, мя грешного, во-вторых, яко никогда же, николи же, это никогда же, никогда же сотворих благое пред Тобою. Слышите, великий, их не так много в истории Церкви, как он молился. Когда к Сисою Великому пришел один монах и сказал, что я имею непрестанную память Божию, то есть непрестанную молитву. И сейчас иногда от некоторых лжедуховников можно услышать это о себе, от лжедуховников. То Сисой Великий ответил этому монаху, это невелико. Слышите? Непрестанную молитву имеет. Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя хуже, ниже всякой твари. Пимен Великий своим собратьям говорил, «Поверьте, братья, я буду ввержен туда, куда ввержен сатана». Это кто говорил? Когда Сисой Великий умирал, и к нему собрались его собратья, его лицо просветилось, как солнце, на него смотреть было невозможно. Так повествует о нем. Много святых умирал, ничего. А о нем именно вот так говорят. Лицо вдруг засверкало его. И он молился. Братья спрашивают, «Сисой, о чем ты молишься?» «Я молюсь, чтобы Господь дал мне, может быть, еще немного времени на покаяние». «Сисой, тебе ли?» Сисой ответил, «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему». Вы слышите, что такое нищета духовная? Он видел поврежденность нашей природы, видел, что пока благодать Божия помогает, человек, кажется, не делает того другого, стоит отступить, и мы тут же можем провалиться. Православие говорит: блаженны нищие духом. Запад этого уже никто не знает. Когда во Франции недавно провели опрос, опрос, знаете, замечательный был, их опрос должны были ответить только на один вопрос. Как вы думаете, куда вы попадете после смерти? 100% ответ – в рай. Вот так. Здорово? Здорово. Я надеюсь, что после встречи я буду отвечать на ваши вопросы. Я всегда считаю крайне необходимым ответить, ну, попытаться, конечно, ответить на то, что, может быть, волнует, беспокоит, кто-то вас спрашивал. Так что, пожалуйста, вопросы, какие у вас есть.
Мы сегодня говорили о лжедуховниках. А как понять, твой духовник, он нормальный или лжец?
Ой, спасибо. Действительно, вы вопрос очень насущный задали, потому что действительно это сейчас, увы, это одна из очень тяжелых и насущных проблем нашей современной жизни. Есть несколько, я бы сказал так, признаков, по которым все-таки мы можем как-то судить. Иоанн Лесвичник, преподобный, пишет, что прежде чем вдаться кому-то, вдаться, то есть, ну, полностью довериться, полностью, прежде нежели вдаться кому-то, узнай этого человека, испытай этого человека. Даже он приводит такие слова, которые, да, так сказать, говорит, искуси, чтобы тебе не попасть вместо пристани на острые камни и не потерпеть полного кораблекрушения. Преподобный Петр Дамаскин говорил, как много потерпел я вреда от неопытных наставников. Вы слышите, какие предупреждения? Первое, что необходимо. Ни в коем случае, как бы ни говорили о ком бы то ни было, не приходить к этому человеку, как уже к старцу. Вы знаете, простые люди, мало, простите меня, но мало понимающие, они сразу живьем канонизируют человека. И уже идут кому-то, о ком сказала бабка Марья, уже идут как кому? Тот, кто уже говорит от Бога. Прежде испытай, узнай, то есть познакомься. Наша пословица о чем говорит? Пуд соли надо съесть, прежде чем узнать человека. А очень часто мы видим настоящее безумие. Какое безумие? Вот такой-то отец, так он же прозорливый. И все идут, уже падают ниц. Причем доходит до таких вещей, что, знаете, это просто диву даешься. Вот недавно случай, абсолютно достоверный. Слышите, достоверный абсолютно случай. Я уж не буду называть имя этого духовника. К нему приходит молодая пара. Только что они поженились, обвенчались. Так смотрит на них. А я на вас венца не вижу. Как, батюшка, мы же венчались, все. Нет, не вижу, вам надо перевенчиваться. Те, расстроенные, чуть не в слезах уходят. Уходят, кто сказал-то? Прозорливый старец. Слышите? В переводе на настоящий язык – артист или сумасшедший. Но он артист, он не сумасшедший. Вы слышите, что происходит? Уже идут прозорливцы святому. Вы говорите, как узнать? чтобы узнать, надо познакомиться. Не потому, что кто-то сказал, что-то сказал, как угадал. Об этом же, об этом самом мне рассказывал священник, как он приехал с своей матушкой, что-то больные все. Она входит к нему, он ее сразу встречает. Так, Татьяна, батюшка, простите, я Мария. Ну, неважно. Так, давно пьешь? Батюшка, я вообще никогда не пью. Ну, неважно. Вы слышите? А если бы вдруг оказалось точно, попал. О, никогда не видя, точно узнал, как меня звать. Вы слышите, по каким признакам судят о человеке? Кажется, читают жития святых, знают, что эта прозорливость часто бывает бесовская или чисто случайная. Ничего не помогает. Первое, что необходимо, и это надо запомнить, это же слова святых великих. Познакомиться хорошенько, если вы действительно испытываете нужду духовному руководителю, и вам говорят отсюда, вот он святой. Познакомьтесь сами и не доверяйте пустым подчас слухам. Это первое и необходимое. Во-вторых, что значит познакомиться? Что значит познакомиться? Вопросы у нас у всех найдутся в духовной, в жизни, в нашей. Посмотрите, от кого он отвечает? От кого? От святых отцов? Или от себя? Вы спрашиваете, как правильно молиться? Вам начнет, может быть, не от святых отцов, а от себя. Молись. Вот и будешь, и научишься молиться. Все, спасибо, все понятно уже. Молись и научишься молиться. Все ясно. То есть человек, оказывается, ничего не знает. То есть ничего не знает. У святых отцов столько важнейших положений, которые необходимо знать каждому православному христианину, а вам тут ответ будет. Молись. А вы надо еще спросить, батюшка, простите, а кому молиться лучше? А смотря что у вас, какая беда. Если у вас квартира, то Спиридону Тримифунскому. Да, спасибо, батюшка, все ясно. Да? А если у вас кто-то пьет, только перед неупиваемой чашей. Не перепутайте. Перед Казанской иконой молитва не поможет. Вы поняли мою иронию и на самом деле серьезнейшие вещи. Вот, по крайней мере, это самые первые необходимые шаги. Но хочу сделать одно замечание, имеющее огромное принципиальное значение. Если мы обратимся к святым отцам хотя бы нашей русской церкви, хотя бы последнего времени, хотя бы XIX века, я говорю прежде всего об Игнатии Брянчанинове, о Феофане Затворнике, об оптинских старцах, когда касаются они вопроса духовников, первое, что они утверждают, это ужасную вещь. Помню, когда это впервые читаешь, даже не можешь как-то... Богодухновенных наставников нет. Восклицательный знак. Что это значит? То есть, кого нет? Нет, слышите, богодухновенных. То есть, тех, которые достигли бесстрастия. Вы слышите? То есть, препобедили страсти. И они поэтому, как чистый сосуд, могут получать действительно истинное понимание от Бога. Таких, достигших бесстрастия, нет. Нет. Нет тех, которые пришли, и он вам тут же все по полочкам расскажет, как будто он видит от Бога. Их уже нет. Поверим этому или нет? Я думаю, что неужели они хуже нас знали или хуже тех, которых, простите меня, лжедуховников, которые говорят, есть, иначе церковь не может. Он только одного не скажет, что я один из них. Нет богодухновенных. Какой вывод отсюда? Нужно искать человека какого? Разумного, знающего святых отцов. Разумного и знающих святых отцов. И, чрезвычайно важно, ни в коем случае не командира. Как увидите, вы пришли раз на исповедь, второй раз, в крайнем случае третий, уже все. Ты уже моя ученица или мой ученик. Изволь слушать. Тут же командование. Или еще один признак. Вы приходите на исповедь, у вас начинают копаться. Копаться в душе. Причем о таких вещах, о которых подчас вы никогда не слыхивали, не видывали и не представляли. Вот мне монахиня зашла здесь, кстати, затащили к одному духовнику. Она потом мне говорила, слава Богу, что я не молодая девушка была уже. Я бы вышла после такой исповеди у духовного, слышите, старца, совершенно развращенной. О таких мерзостях спрашивал он, которых я даже не слыхивала, и о которых стыдно даже подумать, как он смеет вообще, даже как язык поворачивается. Вот вам один из ярчайших признаков, что его душа чем полна. Все это под флагом очищения души. Бесовское совершенно делание. Вот еще один признак вам лжедуховника. Видите, сколько признаков. Но первое надо помнить. Пожалуйста, давайте поверим этим святым нашим отцам. Богодухновенных наставников нет. Поэтому надо искать разумного, скромного, не думающего о себе, ни в коем случае не командующего, а вот какого человека, священнослужителя, который понимает и ведет себя на равных, а не сверху вниз, командует как прапорщик. Это очень важное. Если действительно вы интересуетесь этими вопросами, да, то скажу вам, для нашего времени, пожалуй, может быть, ну, особенно для тех, которые хотят немножечко поглубже понять духовную жизнь, нет лучшего наставника, чем Игнатий Брянчанинов, его сочинение. Его надо неспешно, понемножку. Понемножку. Это же не литература художественная, которую можно читать от корки до корки. Нет. Понемногу читать. Или вот игумена Никон Воробьева, или Иоанна Валаамского письма. 2-3 письмеца просто прочитать. И вы увидите, как исполнены, какого назидания исполнены. Те же святые, я говорю, Игнатий, Феофан, прочие, они прямо говорят, что в наше время единственным достоверным наставником могут служить писания, писания отеческие. Но дай Бог найти человека, который даже не руководителя, а соспутника, который действительно интересуется вопросами духовной жизни, да, разумного, знающего, который, может быть, что-то мог бы и подсказать, но как? Смиренно. как такой же человек, только я, ну, чуть-чуть больше я прочитал, могу сказать что-то, вот святой отец говорит, но ни в коем случае не возвышающийся над другими. Это эти вещи надо знать, потому что, вы знаете, беда нашего народа. Что ищет народ? Прозорливцев и чудотворцев, но не руководителя в Царство Божие. Слышите? Прозорливцев. Он прозорливый. Все. Не понимаю, что сами бесы прозорливые. Чудотворцев. Опять не знают простой вещи. Святых отцов абсолютно не знают. Я вам приведу пример. Вот преподобный Кассиан Римлянин говорит, чудеса бывают, могут быть, с трех сторон. А двух из них мы хорошо знаем. Или от Бога, или от дьявола. Но даже уже это должно нас всегда настораживать и сразу не бросаться, как щука на блесну, даже если чудеса. Но не надо забывать о третьем. О третьем. О третьем чрезвычайно важно. И он пишет, вы слышите, я говорю не от себя, я вам передаю мысли святых отцов, учтите. Он пишет, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Третье. Чудеса часто совершаются по вере приходящего человека. Не потому, что он кому пришел святой, а по вере. Кстати, Игнатий Брянчину приводит, по-моему, в «Отечественнике», кажется, или в письмах, я не помню, да, случай, когда один бандит, начальник шайки, однажды пришел в женский монастырь, один, все, пришел, он разведать, разведчик. Но пришел в каком? Это мантию одел, ну, естественно, с бородой, все. В общем, знающий, как нужно говорить благочестивые слова, это все очень нетрудно. Его встретили, как пришел пустынник-старец. Тут же, по обычаю пустынному, омыли ноги ему. Ноги омыли, ну еще бы. И затем в этом монастыре была слепая одна монахиня. Я не помню, что-то ее окропили, кажется, этой водой, водой с его ног. Да. И она тут же прозрела. Слышите? Бандит. Таких случаев немало. Вера приходящего совершает чудеса. А помните, в Евангелии Господь сказал, если бы вы имели веру, хотя бы зерно горчичное, это очень маленькое, оказывается, зернышко совсем, то вы сказали бы горе этой, двинь, сдвинься с места, пересядь туда в море. И было бы так. Да. Мы не знаем духовных законов. А один из законов. Вот, оказывается, какой. А мы что делаем? Чудо совершилось. Значит, он святой. Какие умные мы до невозможности. А этот ум в кавычках у нас только потому, что мы совершенно не знаем, что говорят и пишут святые отцы. А кроме того еще, кроме того, по этому вопросу, святые отцы говорили, что признаком святости являются совсем не чудеса. И не по чудесам как раз оценивается эта святость. Хотя бы уже потому, что я сказал, может быть, и от бесов, а может быть, от веры приходящих. Но не только. Еще есть одна причина, почему не по чудесам оценивают. Потому что есть люди, которые подчас рождаются просто такими они непосредственными, какими детьми, и так остаются взрослыми детьми, чистыми. Но вы хотите получить совет? Да? Подойдите к пятилетнему ребенку и попросите совета. Он вам скажет. Да? Вот так и бывает, оказывается, об этом, кстати, пишет тот Макарий Великий, которого я вам приводил. «Встречаются души, – говорит он, – которые не знают, что такое борьба со страстями, и они могут дать такие советы, которые для вас будут убийственны». И приводит пример, как один монах в пустыне жили, много было время, было расцвета монашества. Какой-то помос его или что-то такое его мучило. Да, помос. И он пошел к прославленному чудесами и прозорливостью старца. Тот дал ему совет. И дал, знаете, какой совет? Ты этот помос впусти в себя. Прям пусти весь, прям в нем, так? А потом возьми и выгони. Значит, монах молодой, не знает, а это же святой старец, прозорливый, так и сделал. И взвыл. Взвыл. Бросился к непосредственно какому-то такой святой образ жизни ведет, но который не был славен так. Пришел к нему, что мне делать? Тот ему ответил, голубчик, мы не его меры. Он сказал тебе по своей мере. Он свят действительно, но он совсем не искусен и не знает, как бороться со страстями. Поэтому ты, если хочешь избавиться, сделай так, как мы читаем у пророка Давида. «Блажен и же имет, и разбиет младенцы твоя, о камень». То есть только пришла тебе эта мысль, немедленно, Господи помилуй, немедленно уходи, немедленно гони ее, ни в коем случае не вступай ни в какие переговоры, как со смертельным врагом. Ни в коем случае. Монах послушался и, слава Богу, исцелился. Сейчас погоня какая-то дикая, истошная погоня за прозорливцами и чудотворцами. Чудеса нам нужны и прозорливости. Там, где вы увидите огромные очереди, стоящими за исцелениями, прозорливостями, я часто говорю, возьмите диктофончик. Но это, конечно, практически это не удастся, но если бы взять диктофончик и прям подойти к первому, десятому, двадцатому, сотому, с чем вы стоите, вы бы могли опросить сотни людей и потом с полным недоумением отойти и сказать, «Боже мой, ни один не сказал, помоги мне, помолись, чтобы мне избавиться от зависти или от гнева или от осуждения». А с чем же стоят? С чем стоят? У кого ножка болит, у кого ручка болит. То есть я это условно говорю. Исключительно земные проблемы. И потом, послушайте, да, только об этом и говорят. Я вот был такой-то, и теперь я здоров. У меня было то-то, теперь я здоров. То есть то... чем занимались язычники всю историю. Посмотрите, в Греции были такие места, оракулы, куда приходили люди с своими проблемами и куда, как они верили, получали откровения от богов через этих жрецов, что делать. И теперь, как язычники, ищем не спасение, не исцеление от страстей. Нет, 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 нам не от чего исцеляться. Мы ищем исцеление от печенки, от селезенки. Вот, оказывается, с чем идем. А тот же Игнатий Брянчанинов приводит приводит мысль отцов и говорит: «Смотри, чтобы не оскорбить тебе Бога ничтожностью своих прошений». Понятно? Бог видит и так, что с нами происходит. Если у нас встречаются земные вещи, проблемы, понятно. Но как тогда надо молиться? Как тогда? Господи, да будет Твоя воля, а не моя. Ты видишь, что бы я хотел. Но я прекрасно понимаю, что причина всех наших страданий, скорбей, несчастий в чем состоит? Господи, помилуй, в том, что я веду нехристианский образ жизни, что я называюсь христианином, на самом деле и капли не имею этого христианства. Хожу по гвоздям и говорю: «Господи, да что ж это такое мне? Помоги мне не страдать от гвоздей, а я по ним буду благополучно продолжать ходить». Ой, вы извините, что я вам так долго отвечаю, но эта тема настолько больная. Я очень рад, что вы спросили. Больная. Народ буквально сходит с ума. Прозорливости, прозорливые и чудотворцы. Вот кто нам нужен. Но не тот, кто укажет мне средства борьбы с моим тщеславием, с моим осуждением и прочими вещами. Вот оно, христианство-то, и обнаруживается. Найти бы человека, который объяснил, что такое православная жизнь, что это такое духовные законы жизни, как бороться с страстями, а не с печенками, селезенками. Это не значит, что Бог не заботится, как будто. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Он сам научил. Пожалуйста, но как? Как? Гефсиманское борение, помните? До кровавого пота. А что говорил? Впрочем, не моя, но твоя воля да будет. Это перед смертельными, жуткими страданиями сказать такое. Не моя, но твоя воля да будет. Вот пример нам. Поэтому нужно быть очень осторожными, разумными в отношениях наших с духовниками. Духовник вовсе не тот, кому я подхожу на исповедь. Да, он может быть духовником, а может и не быть совсем. Но не узнав броду, нельзя уже лезть в воду. Вот закон, правило святых отцов.